Хабаровск. Постышев вернулся на свою городскую квартиру поздно вечером. В разбитые окна несло холодом, на грязном полу валялась щебенка. Когда начинала грохотать канонада, за Амуром стекла, оставшиеся в окнах, тонко дребезжали. Постышев заткнул выбитые окна старыми шторами, затопил печь, поставил на плиту чайник и, сняв шинель, начал подметать пол. Движения его были неторопливы. Иногда он присаживался на корточки и отдыхал несколько мгновений с закрытыми глазами. Сказывались голод и усталость последних дней. В дверь постучали. Постышев, не поднимаясь с корточек, ответил: «Валяйте, кто там?» Вошел Громов. Весь он после той еще мирной встречи с Павлом Петровичем подсох. Глаза у него сейчас были красивы удивительной красотой, которая сопутствует отчаянию и крайней степени решимости.
«Здоров, комиссар!»
«Здоров, комбриг!» — в тон ему ответил Постышев.
«Давно прибыл?»
«Только что. Садись, в ногах, правда, нет».
«А вообще она, думаешь, есть?»
«Обязательно».
«Видел ты ее?»
«А как же!
Ну и какова она? Занятно мне узнать».
«Ты, случаем, не шиндарахнул стакашку, Громов?»
«Не с руки пир во время чумы устраивать».
«Стакан водки, по-твоему, пир? Я бы сейчас с радостью выпил».
«Я бы на твоем месте только и делал, что пил».
«Ты сядьте, а то маячишь перед глазами».
«Это не я маячу, а совесть партийная маячит перед твоими глазами».
«Тебе в театре заправлять, Громов. Ты еще голосом подражи. Это эффектно так певцы делают. Ну-ка, дай совок за дверью». Постышев собрал мусор в совок, высыпал его в ведро и плотно притворил дверь, чтобы не дуло холодом. «Что у тебя снова стряслось?»
«Перестань, Павел! Помнишь наш разговор летом? Помнишь, я тебе говорил, что НЭП погубит революцию? Помнишь, как ты меня высмеивал? А кто прав? Кто? Ты или я? Бьют нас по всем статьям. Отступаем! Какое к черту отступаем? Бежим! Как стадо!»
«Стадо — это кто?»
«Мы!»
«Кем ты себя в этом стаде считаешь, ослом или коровой? Пей чай. Только положи ложку в стакан, а то треснет кипяток крутой. Там в шкафу должны быть сухари. Погляди». «Нет? Жаль. Ладно, садись, попьем стаком».
«Ты чего от разговора хочешь, Павел? Кичил с тем, что слепо идешь за Лениным? Слепо идти даже за Богом глупо. НЭП народней революции пролетариата. Вот где началась наша погибель. Вот отчего деморализация в нашей армии. Вот отчего отступление на фронте. Вот в чем причина грядущего краха».
«Шалил ты, Громов. Понимаешь, что говоришь? И стал заговариваться».
«Нет, Постышев, не заговариваюсь я», — крикнул Громов страдальчески. «Только зачем вам надо было народ подымать на того, кто живет в масле и молоке, а потом тот же народ настраивать, чтоб обратно молоко с маслом через допуск капитала? Зачем, ответь мне? Для власти, что ли? Чтоб самим барами стать, а потом все по-прежнему пустить?»
«Ты, как мне показалось, сказал, зачем вам надо было народ подымать. Ты, как мне послышалось, сказал вам, а себя оставил в стороне?»
«Ты к слову не причепляйся. Но имей в виду, если ты Хабаровск сдашь, как и все остальные города, поздавал белояпонцу, я в своей бригаде объявлю вас всех тут врагами трудового народа».
«Глянь, у меня руки от страха затряслись».
«Ты что надо мной глумишься, Павел?»
«Ты с мирным населением общаешься?»
«А при чем тут мирное население? Судьбу мировой революции решат в конечном счете винтарь и сабля. Тогда уж и займемся мирным населением».
«Понятно. Детишки у тебя есть?»
«У меня за спиной тюрьмы есть и каторга».
«Напрасно ты этим кичишься, Громов. Тюрьма не кудри, каторга не римский профиль. У меня тюрьмы за спиной побольше, чем у тебя. Это, к слову, не думай. А тем не менее, дети у меня есть. И этим отменно горд. Посему пошли со мной».
«Куда?»
«Увидишь. Значит, главная твоя задача какая, повтори мне? Мировая революция? Штык и винтарь?»
«Ты не улыбся, не улыбся! Именно! Винтарь и сабля!»
Свирепый ветер рвет полы шинелей, душит сухим колючим снегом, слепит, валит с ног. Рядом с красиво скроенным Громовым в длинной до пят шинели, в кожаном картузе с большой звездой, с орденом красного знамени на левом отвороте шинели в большой красной розетке, Постышев в своем драном картузе и в короткой шинельке до колен кажется оборванцем. Они идут быстро, склонившись вперед на ветер. Постышев ведет Громова на эвакопункт. Там в холодных бараках живут беженцы, которых еще не успели отправить в тыл. Плач детей, темнота, запах керосина, узлы на полу, корыца, тазы, младенцы, свернувшиеся на матрацах, тифозные, которые стонут за перегородкой, беспризорники, играющие в карты при свете огарка. Вот что встречает Постышева и Громова на эвакопункте.
«Когда эшелон дадут?» — спросил Постышев сестру милосердия в накрахмаленной белой косынке с красным крестом.
«Обещали вечером, но что-то случилось с паровозом.
Людей покормили?»
«Да».
«Еще сироты поступали?»
«Вчера сняли с эшелона семерых.
Тех, что в карты режутся?»
«Нет, крохотуль совсем. Они у меня спят, больше их уложить негде.
Давайте заглянем».
«От ваших никаких весточек нет, Павел Петрович?»
— спросила сестра.
Постышев молча покачал головой и пошел следом за ней. В медпункте на полу, свернувшись калачиком, спали малыши. Вымытые лица их были во сне беспокойны и мучительно напряженны. Иногда кто-то из малышей по-стариковски тревожно стонал. Постышев сел на стул, снял шапку и показал Громову на табуретку рядом с собой. На тумбочке возле окна Постышев увидел маленькую елочку, установленную в пустой четвертной бутыли.
— Это зачем? — спросил Постышев.
— Для дезинфекции, что ли? Сестра ответила.
— Нет, товарищ комиссар. Просто скоро будет Новый год. Надо ж малышам сделать радость.
Постышев внимательно посмотрел на Громова.
— Иди, Громов, — сказал он. — У меня сейчас будут задачи, идущие вразрез с твоими. Я сейчас поеду елочные игрушки доставать. «Большевик устраивает церковный праздник», — ответил Громов. «Лучше б подумал, как детей накормить».
«Ах, накормить!» — изумился Постышев.
«Да разве это должно интересовать большевика? Винтарь, сабля, мировая революция, а дети, черт с ними, пускай гниют. Зато потом, когда мы победим окончательно, тем, кто выживет от тифа и голода, будет отменно хорошо. А как им будет хорошо, когда для тебя масло и молоко — худшее ругательство? Это ты мне, прибеспартийный-то, — горько сказал Громов. — Да она в тысячу раз тебя партийней, потому что детишкам елку поставила. Уходи отсюда, Громов. Уходи.